почему мы находимся здесь, почему мы носим такие одежды. Почему мы зашли в далекую область от нашей культуры, которой мы принадлежали по рождению. Потому что мы ищем путь трансформации, освобождения. Мы именно здесь, в таких одеждах и в такой ситуации, потому что мы ищем дорогу к Божественному. Мы не ищем земное счастье. Мы ищем удовлетворение своего эго, богатства, деньги. Мы ищем трансформацию, освобождение. Это и есть пульсар. Садху изучает Божественный закон Вселенной. Он служит ему и хранит его. Это путь сам. Когда-то давно мы сделали выбор идти этим путем. Наша жизнь – это результат этого выбора. Какое-то время, часть уже своей жизни, мы идем этим путем. Быстро или медленно, хорошо или не очень, это другой вопрос, но мы идем. Поэтому судьба нас выбрала, она как вас, на холм тигра, вашим брахманам, на сегодняшний сатсанг. Потому что мы сделали этот выбор. И вся наша жизнь – это прояснение этого выбора, понимание, как же двигаться в этом, как жить в этом выборе, как дальше углублять его, как не сбиться с пути, как не потерять этот выбор. Все это и есть путь сам. Культура жизни, основанная на духовном пути, есть ведическая культура сам. Культур бывает много. И цели у этих культур разные, не все одинаковые. Например, есть коммунистическая культура, есть культура либерального, западного, демократического, потребительского общества. Целью коммунистической культуры является построение идеального общества. Целью потребительской культуры неолиберального Запада является удовлетворение всех потребностей личности. Есть православная культура. Целью православной культуры является спасение на небесах, соединение с Христом. Есть буддийская культура, которая родственна нашей. Целью является освобождение в нирване от колеса сансары. Есть ведическая культура садху, целью которой является воссоединение с брахманом, абсолютом, достижение своей богоприроды и освобождение от сансары, круга рождения и смерти, становление богом-творцом, раскрытие себе бесконечного потенциала. Медитацию, преданность, веру, самоотдачу, джняну и самадхи. Культур много, целей, присущих этим культурам, тоже много. Наша судьба, наша карма является следствием наших прошлых выборов и мыслей, поэтому мы счастливы иметь своей основой духовную культуру, самку, ведическую культуру, Санатана Дхарму. Санатана Дхарма – это божественный закон Вселенной, включающий в себя все религии, все культуры, как ее части. То есть нет разделения. Дхарма Будды, Дхарма Христа, Дхарма поклонения Аллаху, дхарма, шаманы, все это части основного дхармы, видеоназванные клеточки, кирпичики. Потому что изначальный божественный закон Вселенной един, но проявляется многообразно. У него нет основателя, точки возникновения. Он возникает одновременно с творением Вселенной. С тех пор, как Брахма выразил Санкальпу и создал этот мир, это мироздание, сложилась и духовная культура. Бхагаван Дататрея описывает этот путь в Трипурарахасе. В главе 14, где сын мудреца дает наставление Махасине о природе этого мира. И нам надо глубоко понять философию нашей культуры, путь нашей культуры, глубину ее, понять ту степень мудрости, которую обрели святые в этой культуре. Такие, как Брахмананда, чтобы осуществить трансформацию и самим реализовать внутри себя вечный божественный закон Вселенной, стать его проводниками, хранителями, служителями. Итак, Махасена задает вопросы мудрецу. Как ты можешь говорить, что все это чистое воображение? Сколько я бы не воображал, мое воображение не материализуется. Сын мудреца Ганы объяснял ему принцип Вселенной, говоря, что Вселенная есть проявление твоего воображения. Так же, как во сне ты воображаешь и видишь то, что воображаешь, так и в этом мире ты думаешь и видишь плоды своих мыслей. Но Махасене это непонятно. Он говорит, сколько бы я ни воображал, мое воображение не материализуется. Но ты создал Вселенную силой своей воли. И каким же образом время и пространство в этих двух творениях отличаются, в твоем и моем? И сын мудреца ответил: воля замышляет результативно или безрезультатно, согласно тому, насколько она однородна или она прерывается нерешительностью. Сын мудреца говорит, все дело в особой силе, эта вселенская божественная сила называется Ичха-шакти. Если эта Ичха-шакти действует однонаправленно, однородно, то появляется результат замышления воли. Если же она прерывается безверием, нерешительностью, то и то, что воля замышляет, не материализуется. В этом вся разница. Поэтому он мог сотворить целую Вселенную, а сколько бы ни воображал бы Махасена, ничего не материализуется. Ичха-шакти мы называем также Лакшми, поскольку Лакшми есть проявление божественное. Если кто-то не успешен в этом мире, говорит, что ему не хватает благословения Лакшми. То есть ему не хватает божественной силы Ичха-шакти, чтобы чего-то добиться, проявить, материализовать что-либо. Тогда ему говорят, поклоняйся Лакшми, призывай Лакшми. То есть что такое поклонение, призывание? Призывай из пространства эту вселенскую божественную силу Ичха-шакти. Воссоединяйся, становись ее проводником. Открывайся и пропускай ее через себя, чтобы она могла через тебя материализовывать то, к чему ты стремишься. И обычно Лакшми отождествляют с успехом, процветанием, но Лакшми это не только богиня удачи, успеха и процветания. Также богиня, дарующая ситхи, тапасью, мудрость, есть много форм Лакшми. И все они обретаются благодаря этой силе, целеустремленной воле. Лакшми переводится целеустремленная. нужно не только для процветания, но и для достижения результата в садхане. Сын мудреца говорит: разве ты не знаешь, что этот мир – результат желания Брахмы? Эта вселенная выглядит реальной и постоянной, потому что изначальное желание Брахмы было столь могущественным. В то время как мир, порождаемый тобой, никто не принимает серьезно, и твое собственное недоверие делает его тщетным. Сын мудреца говорит: твои мысли не могут создать хороший мир, не могут создать серьезную вселенную. Поэтому она не материализуется, потому что сам ты в них не веришь, и твои мысли прерываются, они не концентрированы. Далее он раскрывает ему секрет, когда мысли материализуются. Мысли материализуются по разным причинам. И одна из них – естественное действие законов природы, как в случае с Брахмой, Творцом. Брахма рождается, выражает Ичха-шакти, Вселенная творится. Другая причина – это владение живыми драгоценными камнями, как в случае с Якшами и Ракшасами. Якши – это подобие гномов, ракшасы, демонические существа, якши, свитокувер, которые владеют особыми субстратами жизненной энергии. И если в их присутствии выражается намерение, оно материализуется. В случае с богами при помощи трав. При помощи мистических трав, которые считаются содержащими нектар. Через практику йоги в случае с йогами. Йоги увеличивают Ичха-шакти силой тапаси. Раджа-йоги, кундалини-йоги. Мысли материализуются благодаря чудесной власти заклинаний, мантр. В случае с отдельными ситхами. Некоторые ситхи достигают мантра-ситхи. Силой тапаса аскезы, как в случае с некоторыми мудрецами, такими как Вишвамитра, Каргама, Муни, которые силой тапаса овладели божественной энергией и Ичха-шакти и обрели освобождение через нее. И на основании благословений, как в случае с Вишвакармой, архитектором Вселенной, который получил благословение от Творца творить все, что угодно в этой Вселенной. И сын мудреца говорит: чтобы сделать новую концепцию эффективной, необходимо добыть старые ассоциации, и новая концепция будет продолжаться только до тех пор, пока не будет заблокирована старыми. Чтобы наши мысли материализовались, нам необходимо, чтобы наше мышление, наша санкальпа вытеснили старое мышление. Если старое мышление будет оставаться, санкальпа не сможет материализоваться. Садху – это тот, кто тоже оперирует своим мышлением. Он тоже стремится материализовать некий сценарий, некую реальность. Он не стремится материализовать материальные блага, если это истинный садху. Он стремится материализовать заслуги, свою духовную энергию и материализовать ее в результаты своей садханы. Например, нам необходимо силой мысли материализовать определенный сценарий жизни, определенную цель, где мы просветлены, бессмертны, независимо от кармы, имеем божественное иллюзорное тело, имеем просветленное тело мудрости. Все это называют плод учения. Прайоджана. То есть определенный плод есть у учения, определенная цель, которую мы стремимся тоже материализовать. Мы стремимся попасть в некий сценарий реальности, где мы свободны, независимо от ограничений кармы, где у нас нет анала малы, майя малы, карма малы. Где пять кончук над нами не властны, где пять кошек не связывают наше божественное «я». И когда мы стремимся материализовать, мы выполняем садхану, тапаси. И мы шаг за шагом двигаемся к этому сценарию, к этой божественной реальности. И на пути к материализации этого сценария и этой божественной реальности лежит много трудностей. Поскольку наши старые мысли постоянно мешают, и они сбивают нас постоянно. Эти укоренившиеся старые мысли называют эго, и они творят нам препятствия. Кроме этого, мешают различные природные факторы. Кроме этого, иногда нам просто лень, и нам хочется побуждать эти мысли. И мы оставляем свою санкальпу и снова возвращаемся к чувственным удовольствиям, к телу. Отвлекаемся, теряемся. Кроме этого, мы иногда запутываемся во внутренних переживаниях и тоже сбиваемся с пути. Это называют захваченность ясностью и переживаниями. И нам надо снова восстанавливать. Кроме этого, мы прилагаем усилия часто и ограничиваем себя своими усилиями. Но истинная санкальпа реализуется благодаря божественной воле, не нашей личной. Она приходит как результат самоотдачи и благословения. Кроме этого, иногда эго, как такой тайный злой дух, всегда пытается воспользоваться плодами нашей садханы и тапаси, приписать их себе и все перекрутить, присвоить себе. То есть оно как бы желает устроиться и получить плоды, присвоить плоды нашей садханы. Не отдать его Богу, а себе присвоить. И когда йогин храбро преодолевает все эти иллюзии, чтобы материализовать сценарий божественной реальности, он выполняет тапас садхан. Итак, сын мудреца говорит принцу Махасене: мысль сильна, если ей не препятствует какая-либо предшествующая мысль, которая в противном случае разрушает ее. Например, йогин стремится обрести слияние с Божественным. Ему надо пестовать эту мысль. Но если в его уме есть мысль недоверия, нечистого единения или привязанности, то эта старая мысль будет постоянно разрушать его новую мысль. Йога иллюзорного тела, брахма-вичара, аналитические медитации, концентрации, все призваны очистить нашу мысль, сделать ее концентрированной и направить к божественному источнику. В конечном счете, божественный источник – это не мысль, это чистое сознание. Но прийти к нему можно с помощью чистой мысли. В конечном счете мы должны понять взаимоотношения ума и не ума, мысли и не мысли. Найти источник всякой мысли. Получить власть над любой мыслью силой источника. И научиться материализовывать мысли в нужном направлении силой пребывания в источнике. Когда это происходит, говорят, йогин овладел джняна-шакти, силой мудрости. Сватантри-шакти и ича-шакти. Джняна-шакти – это способность понимать источник любой мысли. За любой концепцией воли или мысли стоит пустота, недвойственное пространство. Мы его называем тело мудрости Бхагавана Дататрея. А сватантрия есть свобода освобождаться от любых ненужных мыслей, от любых концептуальных связанностей, силой этой пустоты, растворять их. А ичха-шакти означает способность концентрировать силу недвойственного источника в намерении и воспроизводить свою мысль, материализовывать ее в чем-либо. И бритц говорит Махасине, мир вокруг проявление твоего воображения, твоего сознания, но ты вот этого еще не понимаешь. Когда мы принимаем истину, что мир вокруг проявления нашего воображения, впервые у нас проявляется, просыпается ответственность. Это нелегко взять ответственность за мир. Обычно мы не принимаем ответственность за мир, в котором мы живем. И мы не считаем, что мир вокруг есть проявление сознания. Но когда мы принимаем этот факт, мы понимаем, теперь мы ответственны за тот мир, в котором мы живем. Нам не на кого переложить ответственность. Если мы хотим изменить мир, улучшить, нам надо изменить самого себя. Если нам не нравится что-то в этом мире, нам надо критически переосмыслить свое мышление и изменить самого себя. И мы начинаем внимательно относиться к нашим мыслям, понимать механизм возникновения мыслей, их материализации. Например, когда мы думаем неправильно, что-то в мире тоже происходит не так. Мы видим определенные знаки. Но если мы невнимательны, бессознательны, нечутки, то мы эти знаки игнорируем. Сначала они приходят очень тонко, как бы намеками. Но если мы игнорируем их, они приходят более грубо, уже говорят нам. А если мы все равно не понимаем этого, продолжаем гнуть какую-то свою эгоистичную линию, эти знаки уже приходят и нам буквально начинают в ухо трубить с трубой. Если же мы настолько глухи к реальности, что даже это не слышим, то реальность берет дубину и начинает бить нас по голове уже. Это последняя стадия. Но на этой стадии очень сложно изменить реальность, потому что надо уворачиваться от дубины. Вне как-то работает с собой. Уже внешний мир уже начинает давать нам гневные шахтипанки. Но можно было бы с самого начала понять эти знаки, можно было бы с самого начала что-то изменить в себе, открыть какой-то новый уровень сознания и направить сценарий развития своей Вселенной в другое русло. Но мы не были достаточно внимательны, мы были бы слишком увлечены внешним, мы не слушали внутреннее. Мы не раскрывали новые уровни сознания, полагались на ум. Так часто бывает. Итак, сын мудреца говорит. Концепция действенна только тогда, когда сильна и полна воли. Таким способом становятся достижимыми даже великие вещи. Если наша мысль сильна и наполнена божественной волей и шахти, тогда многое может быть достигнуто. Но парадокс в том, что если мы тратим свою силу мысли на внешнее, на материальное, то наша заслуга уходит в это. Йогин старается тратить свою духовную силу на духовные вещи или на севу, на служение. Он не старается в эгоистичных целях управлять реальностью и материализовывать что-либо. Потому что если он остановится на этом, он обретет некие блага, некие сихи. Многие люди остановились на этом. Великие политики, завоеватели, музыканты, звезды. Все они по рождению обладали некой личной силой воли, ишва-шакти. Были благословлены ею. Но каждый из них распорядился так, чтобы хорошо устроиться в этом мире, получить какие-то блага. И если у них зародилась привязанность, они прекратили служить божественной воле, работать над собой, как духовный прогресс останавливается. Таким же образом и садху. Поэтому садху не стремится получить некие блага и на этом застыть. Он стремится... не стремится стать земным царем. Он стремится стать божеством в духовном мире, царем в духовном мире. Это называется плод учения, когда вы создаете иллюзорное божественное тело, создаете мандалу, и силой сознания материализуется эта мандала в тонком мире, когда пробуждаются ваши высшие тонкие тела ко всеобщему учению. Но если человек не стремится познать Божественное, и его эго сильно, то он использует свою силу воли на эгоистичные цели. Он получает материальное благо, или получает власть, или магические силы, и этим довольствуется всю жизнь. Но садху не довольствуется таким вещами. Напротив, когда ему предлагают это, он отказывается. Ради познания истины, ради познания Божественного. Его цель не получить что-то от Божественного, а его цель получить само Божественное. Получить что-то от Божественного нетрудно, но получить само Божественное – вот что трудно. Садху ничего не хочет от Бога. Ему не надо так мало. Садху хочет Бога всего. Если Бог что-то может дать конкретное, то зачем садху просить что-то конкретное? Ему надо Бога просить. Есть такой рассказ, один царь раздавал подношения беднякам и жителям своего царства. И целый день с утра до вечера стояли брахманы, кшатрии, вайши, шудры. Они в очереди стояли за царскими дарами. Многим давали меры золота, серебра, свитки. Кому-то лошадь, кому-то корову, кому-то ковер. Самые бедные люди получали богатые подношения. Царь раздавал по традиции большую часть своей казны, чтобы жители были удовлетворены. Наконец, когда уже почти вся выданная сумма к раздаче опустела, одна молодая женщина пришла, и она опоздала. Уже все было роздано. Сколько время почти закончилось. Но она попросила все-таки пустить ее поближе к царю и сказала, что для нее найдется кое-что, чего еще не раздали. И когда она зашла к месту раздачи, она подошла, ей сказали, все уже, все раздано. Ты имеешь право получить сегодня дары, поскольку в этот день царь провозгласил санкальпу раздать все, что есть у него драгоценно. Но ты уже опоздал. Время почти закончилось. Тогда она подошла к царю, обхватила его и сказала, кое-что, одна драгоценность еще осталась, это сам царь. Я выбираю его. Она подумала, если царь раздает все, то почему бы мне не взять царя? Зачем мне просить драгоценность? Таким образом действует садху. Он не просит у Бога какие-то блага, он просит у Бога самого Бога. Он хочет быть с Богом, хочет быть единым с Богом. И тогда все его желания осуществляются. Многие люди не могут этого понять, что если они получат Бога, то они получат все. Если они не получат Бога, они могут кое-что получить. Кто-то деньги, кто-то ситхи. Но это всего лишь ничтожная часть. Шри Рамана Махариши говорил так, кто вымаливает у Бога ситхи, подобен бедняку, который выпрашивает у миллиардера, которого готов отдать всю жалкую тарелку протившего супа. Поэтому садху не столько ищет ситхи, садху ищет Бога, который источник всех ситхи. Садху не ищет богатства, он ищет Бога, который есть источник всего богатства. Он не ищет ни могущества, ни положения, ни власти, он ищет Бога, который источник всякого могущества, положения и власти. Но чтобы получить Бога, садху должен взамен отдать себя. Поскольку эго и Бог несовместимы. Поэтому благореализация возможна только в случае самоотдачи. Это та плата, которая приносит садху. Так сын мудреца говорит, твои концепции не осуществляются по вышеупомянутой причине. Поэтому ты должен практиковать сосредоточение мыслей. Если ты желаешь, чтобы твои собственные творения имели место. Итак, если мы хотим материализовывать наши намерения, нам нужно заниматься сосредоточением. Увеличивать Ичха-Шакти. И Тапасья, Раджа-Йоги, медитация, концентрация, все это увеличивает Ичха-Шакти. Если ваша сила воли возрастает, вы посылаете в тонкий мир очень сильные мыслеформы, эти мыслеформы завладевают другими людьми, привлекают Божественный Дух и начинают материализовываться. И ваша сила воли способна менять этот мир. Все великие люди могли это делать. И Ичха-Шакти была очень велика. Но если мы стремимся познать Бога, одной Ичха-Шакти недостаточно. Нам нужно овладеть мудростью, силой Джняна-Шакти, Сватантрия-Шакти. Далее сын мудреца разъясняет Махасене отношения времени и пространства в этом мире. Разделение на татвы. И он говорит, что сознание человека сокрытое, проявляемое множественностью, его природой, ограниченной и сокрытой пятью оболочками, кончуками, получает название Пуруша или Душа. Эти пять оболочек или аспектов таковы. Кала. Ограничение личного действия, личного творчества. Видья. Ограничение знания, личностное знание. Рага, желание. Кала, время. Ограничение прошлым, будущим и настоящим, субъективным ходом времени. И неять, судьба, установленная хоть событий, законы Вселенной. И Пуруша наделен этими пятью аспектами. То есть наша душа окружена этими пятью оболочками и кончуками. Ее способность действовать в личном творчестве, в проявлении ограничен, такова. Ее способность знать ограничена, это видья кончука. Ее Ичха-Шакти подавляется желаниями, это рага кончука. Ее сознание подавляется разделением на прошлое, будущее, настоящее и захваченностью вектором времени, такова кончука. Ее деятельность подавляется ходом вещей, судьбой, кармой, планетарными влияниями и законами Вселенной. Например, мы ходили на Кайлас, пришлось пить диамокс. Иначе высота не сможешь. Это не ядь, ход вещей. Такого ход вещей. Ничего не поделаешь с этим. Гравитация, разреженный воздух. Не будешь пить, не дойдешь на Кайлас. Это не есть ход вещей. А если мы поднимемся выше, на 20, на 10 километров, мы не можем там жить. Нужен скафандр. В космосе человек не может жить в теле. Это не есть ход вещей. Вселенная чужда человеку враждебна в этом мире. Стоит подняться на 5 километров, все это почувствуют. А на 200 все, вообще никто не пойдет. Ни лошади, ничего. Лошади не могут ходить на луну. Это не ятие. Жесткое ограничение. Мы скованы этим ограничением. Время, прошлое, настоящее, будущее тоже идет. Такава кончука. Способность познавать ограниченное. Это видя кончука. Ичха-Шакти подавляется силой, разными желаниями в душе. Это рага кончука. Душа окружена кончуками. Она бессмертна и божественна по своей природе, но она не может действовать свободно, потому что она опоясана этими кольчугами. Пока она не преодолеет их, она не освободится. Кроме кольчуг есть три малых загрязнения. Анава-мала – привычка чувствовать «я маленький», не чувствовать ахам-брахмасми, а чувствовать «я ограниченный», «я человек». Карма-мала – привычка чувствовать «я делатель», плоды принадлежат мне, то есть иметь чувство делателя. И майя-мала – привычка видеть все многообразие, но не видеть Бога за этим. Мы видим стол, стул, зал, зеленое, белое, желтое, красное, мужчины, женщины, Индия, Россия, Китай. Но мы не видим, что все это Бог. Это многообразие, многообразие, которое захватывает нашу. Это все мало, загрязненность наша. Пять кончук и три малы не оставляют Шиве ни одному шансу познать Божественное. Но садху – это тот, кто очищает три малы и разрывает пять кончук силой тапаси. Силой тапаси – это возможно. Далее сын мудреца говорит, что память – душ, составленная склонностей, приобретенных в результате прошлых карм, предыдущих рождениях, теперь поддерживается разумом и пребывает в виде прокрытия природы. Вся эта вселенная есть прокрытие. Все пять элементов, все законы, которые действуют, все это материальная природа, прокрытие. Прокрытие образовано тремя измерениями. Материальное измерение прокрытия называется вишва. Вишва – это материальная вселенная. Измерение, которое образовано тонкими телами всех душ в совокупности, называется тайджаса. Измерение, которое образовано каузальными телами всех душ в совокупности, называется праджня. Вишва, тайджаса и праджня – это как бы три вселенских тела абсолютно. То есть мы составляем эти тела. Нам кажется, будто мы личности, будто мы индивидуальности, но все мы – это клетки одного большого тела. На материальном уровне – это вишва, на астральном – это тайджас. Астральное тело – ишва. И на гаузальном теле – это праджна, тело мудрости ишва. Бхагаванам – это три. И сын мудреца далее рассказывает. Это прокрытие тройственное, и оно проявляется как три состояния жизни. Бодрствование, сон со сновидениями, глубокий сон без сновидений. Вишва проявляется как бодрствование, материальная вселенная. Сон без со сновидениями проявляется как тайджас. И глубокий сон без сновидений проявляется как праджня. Три тела Ишвары проявляются для нас как три состояния. И когда мы начинаем жить осознанно, наши тонкие тела пробуждаются, высшие контуры сознания пробуждаются. Мы можем осознавать эти тонкие тела Ишвары. Например, быть осознанным в сновидении значит немного осознавать отличным себя от тела, осознавать измерение тайджас. Тайджас – это свет, тайджас. И астральному миру присущ свет, сияние. Все это одно огромное тело Ишвы, астральное тело Ишвы. Тело других – это все одно. То есть весь астральный мир – это одно огромное тело. И душа может блуждать в этом теле. Там есть духи, демоны, боги, целые миры и вселенная. А бодрствование – это другое тело Ишвы. Это материальное тело Ишвы. Здесь тоже есть огромные миры. И мы блуждаем здесь, как души в теле. Йогин тот, кто пытается развить свои тонкие тела, свою осознанность так, чтобы пронзить эти три изменения. стать сознательным в измерении тайджас, в измерении тонкого тела. А затем пронзить его и стать сознательным в измерении праджны, в каузальном измерении недвойственного чистого сознания света. И для того, чтобы познать эти три измерения, у нас есть тонкие тела. Но нам надо их активировать, пробудить, внести в них свое сознание. Если мы живем только материальной жизнью, плотскими удовольствиями, очень трудно пробудить тонкие тела, они как бы спят. Нужно их подключить, настроить. Для этого надо не привязываться к физическому телу сильно. Игнорировать чрезмерное желание этого тела и выполнять садхану, которая очищает тонкое тело и пробуждает его. Когда вам дают еду, а вы спокойно относитесь к еде, вы игнорируете желание плотского тела, тогда ваша сила тонкого тела увеличивается. Почему многие садху постятся или не выбирают, что есть? Чтобы не придавать значения физическому телу и укрепляться в тонком, в астральном теле. Садхана – это воспитание в себя тонких тел. Тех тел, которые нужно пробудить. Если вы воспитали свое тонкое тело, вы можете покидать физическое тело, быть осознанным в снах, понимать знаки тонкого мира, видеть астральную ситуацию, это для вас естественно. Например, в Дарчене, в саге постоянно к нам приходили различные духи, и мне пришлось постоянно отслеживать астральную ситуацию. Потому что одни духи требовали подношений, а другие заявляли, что они очень важные персоны. Если бы мы не делали эти подношения, нам был бы закрыт путь, или была бы плохая погода. Поэтому мне приходилось постоянно с ними общаться, выяснять, чего же они хотят. Но все хотят одного. Жизненные силы, энергии, подношения. Когда мы сделали подношение, в саге препятствия исчезли. Там были два типа духов. Первый тип духов напоминал животных или существ с головами козлов, баранов, змей, крокодилов, птиц. И они были очень агрессивны. Они буквально хотели наброситься на тонкие тела практикующих. Поэтому половина заболела в саге. А второй тип духов напоминал садху и был оранжевым. Он говорил примерно так: я так же важен, как ваши святые, как Пайва Бабала. Мне тоже надо в отношении ваше внимание. Так они говорили. Когда мы сделали эти подношения, все остались довольны, и ситуация выровнялась, и мы смогли пройти дальше. И в Дарчене, когда мы проводили хаван, множество духов приходило повидаться. Некоторые заглядывали ко мне в комнату. Некоторые приходили поприветствовать, а некоторые приходили, в общем, к месту яги. И одним это нравилось, другие были просто любопытны. Третьи высказывали недовольство. Это как местные жители. Вы пришли в чужое место, там уже живут существа, и они как-то вас оценивают. Но если вы правильно себя ведете, уважительно, все удовлетворены. Все это измерение тайджас, измерение тонкого тела. Тогда вы можете понимать постепенно, как тонкий мир формирует физический, как знаки тонкого мира проявляются в физическом, отслеживать ситуации различные. Или решать проблемы в тонком мире, отправляя свое тонкое тело в медитации, в самадхи или в сновидении. Немного сглаживая образы, создавая новые образы, умиротворяя или усмиряя тонких существ, вы можете до некоторой степени влиять на этот мир. Многие колдуны, шаманы, маги этими занимаются всю жизнь. Они не хотят подниматься выше, но их удовлетворяет астральный уровень. Они видят астральный источник проблем и решают их на астральном уровне. Но садха не ограничивает себя астральным. Он понимает, что астральный мир зависит от каузальной. Поэтому он знает, что все духи, все существа, они зависят от источника их породившего. Источник есть недвойственная пустота, сущность которой природа света. И он не стремится очень уж зависеть от астрального мира. Он ищет источник всех этих проявлений, пытается утвердиться в нем. Тогда ему не могут повредить разные существа, и он не очень зависим от астрального мира, он имеет свою силу, находясь в каузальном измерении. Его каузальное тело пробуждено. Либо, если он получает поддержку от ангелов, девов, божеств, прибежища, его ментальное тело, виджняна майя коша, пробуждено. Он всегда имеет благословение и защиту от святых, древа прибежища и божественных существ. Наконец, тот садху, чей атман пробужден, он не зависит ни от сна со сновидением, ни от астрального измерения, ни от каузального. Он действует из состояния атмана, и все его намерения материализуются. Силой мысли он может создать новый вариант Вселенной или материализовать целые измерения, поскольку этот мир является причиной времени и пространства. Все эти тонкие тела существуют внутри нас. Но они недоступны нашему уму и нашему сознанию. Они открываются как результат очищения и благословения божественной милости. Это тела не человеческие. Они не присущи человеческому миру. Они присущи измерению божественному. Когда садху обретает способность использовать свое тонкое тело, астральный мир становится для него чем-то наподобие интернета для хорошего пользователя. Он может путешествовать в нем, отправляться в него, скачивать нужную информацию, смотреть события и прочее. Ему не нужен компьютер, у него есть встроенная связь. Когда очищено сознание каузального измерения, садху может отправляться в сон без сновидения, пребывать в чистом светоносном пространстве, общаться с божественными существами. И садху — это тот, кто стремится очистить себя, изменить себя, пробудив эти тела. Поскольку освобождение, просветление не находится в этом теле, и оно не находится в этом мире. Оно находится в тонких божественных телах, в измерении чистого, в мистическом измерении. На пути учения Лая-йоги мы стремимся пребывать в измерении сна без сновидений и соединять его с бодрствующим состоянием. То есть быть наяву, как во сне без сновидений. Пребывая чувствами в этом мире, быть в мире без формы, в каузальном теле. В этом заключается искусство Лая-йоги. Поэтому и говорят, что созерцательное присутствие осуществляется подступающей концентрацией, не в тхьяне. Силой тхьяны, если у вас хорошая концентрация, вы контролируете желание, вы можете легко проникать в другие измерения и в тонкое тело. Вам надо просто научиться высиживать медитации по 10 часов в день. Тогда ваш ум становится сильным, и на чем бы вы ни сконцентрировались, вы попадаете в это измерение. Ваше тонкое тело становится очень активным. Ваше физическое тело сидит здесь, а тонкое тело смотрит в будущее, заглядывает, кто чем занимается, решает, вмешивается в судьбу других, помогает человечеству или смотрит видение. Это тонкое тело, сарикальпа самадхи, путешествует в миры богов и духов, получает опыты ада и небес. Это не так сложно, если вы умеете жить аскетичной жизнью. Выполняете пратихару длительное время, и ваша мысль сосредоточена. Но если вы доберетесь до четвертой, до пятой дхьяны, вы пройдете тонкий мир. Вас уже не будет интересовать тонкое тело. Ваше дыхание будет останавливаться, и вы будете попадать в миры света и миры пространства. И вы поймете, что тонкий мир очень ограничен, в нем ничего интересного. Что есть миры пространства, миры света и пустоты, где сознание расширяется. Можно не путешествовать в тонком мире, можно быть всем. Зачем путешествовать, если можно быть везде? Глупое путешествие. Путешествует в тонком мире, этому конца нет. Они говорят, я теперь сегодня был в этом, ночью был в этом мире. А этой ночью я буду в следующем мире. Я путешествую по мирам. Шаманы, колдуны, исследователи. Но садху, который поднялся над тонким миром, говорит, а зачем путешествовать? Можно быть везде сразу. Можно быть всем. Можно быть тем, кто никуда не уходит и никуда не приходит. Это свойство каузального мира. В каузальном мире йогин не путешествует. Он остается на своем месте, но он есть везде. Он освобождается от имени и формы. Он погружается в свет, и свет пронизывает все. И в этом свете Катманду, Дели, Кайлас, Америка, Россия – все в одной точке. Наша Вселенная, другие Вселенные – все в одной точке. Не надо никуда путешествовать. Не нужно надо оставаться в том месте, где ты есть. И это достигается благодаря пятой, шестой, седьмой дхьяне. Наконец, когда йогин овладевает шестой, седьмой дхьяной, он даже освобождается от понятия «я» – бесконечное сознание, понятия «бесконечное пространство». Он понимает, все есть пустота. Не нужно нигде быть, не нужно никуда расширяться. Не нужно иметь никаких понятий «я», «я есть сознание». Пустота в том смысле, ничего этого нет, все это нереально. Ни материальный мир, ни астральный мир. И даже каузальный мир – это иллюзия. Все уже есть в Боге, все уже совершенно, все завершено, все закончено, все сделано. Состояние отсутствия самобытия, отсутствия самости. И когда последние мысли и представления об этом мире у него угасают, он входит в брахма-нирвану. Полное единство с Богом, переживая божественную реальность в ее самой близости. И понимает, все, что он думал до этого, это было заблуждение, все было иллюзией. Однажды я проводил семинар в Мончегорске, на севере. И там был человек, который практиковал, но он то верил в учение, то не верил, то пытался дискутировать со мной. У него ум был очень беспокойный. То пытался испытать меня на единый вкус, предлагая мне рыбу на посадку. Я его знал давно, он как бы даже был моим другом, но ум его был очень сложный. Наконец я устал и сказал, все, я не буду больше с тобой общаться, садись, просто сиди, молчи. Он просидел час, затем вошел в состояние света и просидел еще всю ночь. И утром сказал, все, что я говорил, было иллюзией, я заблуждался. Его ум перевернулся. И когда ваш ум переворачивается, вы можете это сказать, что я полностью заблуждался. Все это было иллюзией по его уму. И когда Йогин испытывает переживание Бога, Брахма Нирвана, у него есть такое чувство. Он понимает, что ни одна из концепций не является его концепцией. Ни одно из представлений не принадлежит его душе. То, что мир реален, что он реален, что судьба реальна, что дети, все это иллюзия. Его душа освобождается от всех-всех иллюзий, всех-всех представлений. Но ему надо научиться жить в этом свободном состоянии. Не впасть в нигилизм, не захватиться непроявленной пустотой. Здесь очень важна вера в гуру и над наставлением. Множество садху дошли до этого стадии, из стадии безумца. Но, может быть, внутри они не стали безумцами, но для этого нет. И они зависли на этом состоянии. На состоянии нигилизма или отрицания, потому что их ум сильно перевернулся. Но они не обрели равновесие. У них есть какой-то изъян. Но ситхи, святые, они не стали безумцами. Они прошли эту стадию пустоты и обрели высшую целостность и равновесие. Поэтому они играют с энергиями Вселенной и говорят, что они непоколебимы, как гора, текут вместе с рекой, плывут с облаками, летают вместе с ветром и танцуют в пространстве. Это значит, они овладели всеми пятью мудростями пяти элементов. Когда йогин оставляет все привязанности, все концепции, отделяет себя от всех иллюзий и приближается к изначальному свету Божественного Я, его там ожидает Бхагаван Дататрия. И он его ожидает не в шестирукой трехголовой форме, он ожидает его в аспекте Сакала Нишкала, Нишкала Рупа, в аспекте бесформенного света, тела мудрости. Благословение Иштадеваты, имеющего форму, ожидает йогина на стадии астрального самадхи, когда он поднимается в свое ментальное тело, Вишняна Майя Коша. Испытывает верхние миры астрального тела. Там его ожидает благословение Вишни Деваты, не отдельно над гуру. Это благословение всегда есть, но мы закрыты для него. Но когда йогин идет выше, освобождается от ментального тела, входит в каузальную Ананда Майя Кошу, Бхагаван Дататрия проявляет свою исконную природу. И эта природа есть пространство и свет. Можно сказать, это Бхагаван Дататрия, можно сказать, природа Будды, можно сказать, Брахма Нирвана, Брахма Абсолют, можно сказать, Кришна, Шива. Это единое абсолютное сознание. И садху – это тот, кто все время направляет свой ум на этот божественный источник. Размышляет о нем, помнит о нем, восхваляет, прославляет его, призывает его к благословению, выполняет ему поклонение и подношение. Когда мы это делаем, то мы это можем делать двумя способами. Первый – с опорой на имя и форму, через мантра садхану, визуализацию иллюзорного тела, древо прибежища и гуру-йогу. А второй – без опоры на имя, без опоры на форму, на концепцию, без опоры на метод и мантру. Прямым пребыванием в присутствии. В присутствии Божественного. С тонкой опорой на санкальпу или вообще без санкальпы. И этот второй способ есть учение Ла-йоги и Натара-тантра. Но он очень сложен, очень тонк. Его также называют протягша Адвайта-сикха. Прямая Адвайта-сикха. Когда вы пребываете вне концепции, и ум не помещаете никуда, кроме своей природы. Если вы талантливый садху, вы можете использовать этот метод сразу. Но большинство следует методам тантры сначала, совмещая визуализацию, мантра-йогу, прибежище и пребывание в неконцептуальном сознании. И мы всегда совмещаем оба метода. Метод тантры и метод Анутара тантры, как вы и выше. Бывает, что человек много слышал учения Анутара тантры и начинает пренебрежительно и презрительно относиться к методам тантры. Зачем мне мантра, зачем визуализация? Это все низшие методы. Для слабых садхов, для начинающих, для тех, кто ничего не понимает. Я сразу буду протягшим прийти. Зачем это? Я буду сразу в анупайном состоянии. Но это на самом деле сказать легко. Нелегко сделать. Это путь ситха, путь мастеров, прямое пребывание в реальности. И нам не надо пренебрежительно относиться к методам тантры. Эти же методы так же спасают, как и методы Анутара. Просто они более вещественные. В пути тантры очень важна самоотдача, вера, преданность, божественная любовь, дух самадхи. Без этого путь тантры не возможен. Только из этого состава. На пути Анатара тантры все это то же самое, но это называется единое самадхи. Пребывание в неотвлекаемом созерцании, которое объемлет собой все. Путем тантры или анутара тантры или путем комбинации из них, рано или поздно вы приходите к тому, что ваш ум все время направлен на божественные источники. Он все время пребывает в размышлении и памяти божественного. И когда он пребывает все время в размышлении и памяти божественного, возникает ананда, блаженство, признак погруженности. И как результат этой ананды, ум все время находится в восхвалении и прославлении божественной реальности. Ничего другого он не хочет ни восхвалять, ни прославлять. Такой ум все время находится погруженным в поклонение, каждое действие является поклонением, погруженным в памятование. И вот такую погруженность, когда она очищается и не опирается ни на мантры, ни на слова, ни на опору в методе, мы называем естественным состоянием. То есть это естественное состояние погруженности в Божественное. Присутствие, присутствие Божественности. И сначала, если йогин идет методом Амутара Тантра, у него нет сразу присутствия Божественности. Но если он опирается на метод, у него может быть присутствие метода. Присутствие метода означает, что метод все время сопровождает йогина. И рано или поздно метод открывает ему дорогу в божественную реальность. Тогда по-настоящему в сахарстхите присутствие божественного появляется в жизни йогина. Но если кто-то не работает с методом, как появится хоть какое-то присутствие? Никакого. Ни присутствие метода, ни присутствие божественного. Если у человека ум беспокойный, и ему трудно работать с методом, трудно созерцать методами Амутара Тантры, или трудно начитывать мантра-йогу методами тантры, ему нужно делать акцент на веру и преданность. И тогда Бхава Самадхи станет для него проводником. Бхава Самадхи связана с эмоцией. Если вы воспитываете в себе чистую, возвышенную, божественную эмоцию веры, преданности, Бхава Самадхи становится возможным. И она облегчает духовный путь. Для этого нужно постоянно быть настроенным на своего Иштадевату, на прибежище, единое с Коренным Гуру, и постоянно находиться в связи с ними, постоянно восхвалять их и прославлять их, постоянно направлять свой ум на прибежище, на Иштадевату, на божественную реальность, постоянно опираться на них.
Bhagavan Shri Avadhuta Dada Deki
Jai
Bhagavan Shri Avadhuta Dada Deki
Jai
Shri Guru Brahmananda Maharaj Ki
Jai
Satya Sanatana Dharma Ki
Jai
Сделайте свою жизнь непрерывным джей, и джей, и Бхава Самадхи будут вашими.